Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева.
И я журналист Зоя Светова.
Сегодня наш гость – известный адвокат, в прошлом следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Андрей Гривцов. Андрей вообще получил известность еще где-то в 2010 году, когда его неожиданно обвинили в якобы имевшем место вымогательстве у лица, которое проходило по уголовному делу о рейдерском захвате. Андрей тогда еще как раз был следователем. Речь шла, по-моему, о крупнейшей в истории России взятке на тот момент – 15 миллионов долларов США. Свою вину Андрей отрицал, называл уголовное преследование заказным и связывал его с банальным желанием одного из подозреваемых избежать таким образом ответственности. А в 2012 году присяжные заседатели полностью оправдали Андрея Гривцова в связи с отсутствием самого события преступления. Это было очень как бы необычно. Не часто такое происходит, что присяжные вообще оправдывают в связи с отсутствием самого события преступления. Однако Верховный суд легко отменил вердикт присяжных по просьбе прокуратуры. И, кажется, тогда первый и единственный раз в жизни в истории российской юриспруденции коллегия присяжных, которая выносила вердикт по Гривцову, она подняла такой своеобразный бунт, протестуя против такого как бы обесценивания, да, их вердикта. И даже они созывали присяжные некоторые пресс-конференцию и рассказывали подробности, и говорили о том, что им все было понятно в этом деле, и говорили о невиновности Гривцова. Но в связи с изменениями в законодательстве Андрей Гривцов потерял право, да, повторного рассмотрения дела с участием присяжных. И его дело повторно рассматривал обычный районный суд, Хамовнический районный суд города Москвы. Прокуратура требовала для него 9 лет колонии строгого режима, но я вот была на этом суде, как раз на приговоре, но суд опять полностью его оправдал, уже даже без присяжных, и некоторые присяжные пришли на приговор, что было тоже очень удивительно и прекрасно на самом деле. И его полностью оправдали и признали за ним право на реабилитацию. Андрей после этого решил больше не работать в правоохранительных органах и ушел в адвокатуру. В общем, мне пришлось так много рассказывать, потому что это действительно очень нестандартный случай, стандартный кейс. Андрей, здравствуй.
Да, Вера, привет. Зоя, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей.
А вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, сейчас, в нынешнее время, вообще такое было бы возможно, то, что произошло с тобой, такое двойное оправдание сначала судом присяжных, потом обычным районным судом. Вот 10-12 лет назад доводы подсудимых, получается, еще слушали. Еще что-то можно было доказать тогда, получается. А вот сейчас вообще возможно это даже по обычному, ну, то есть не по обычному, не по политическому делу, да, а вот по такому, например?
Ну, я скажу так, и в те времена это, конечно, была уникальная история, два оправдательных приговора, и особенно оправдательный приговор в районном суде, когда судил так называемый профессиональный судья. Но, безусловно, сейчас ситуация с оправдательными приговорами, она, на мой взгляд, еще больше ухудшилось, и стандарты доказывания по вообще всем делам в целом, они, к сожалению, только ухудшаются и ухудшаются. Насчет того, что возможно, невозможно, ну, и тогда для меня это было чудо. Ну, и сейчас чудеса тоже случаются, только они все реже и реже происходят. Вот, собственно, вот вся и разница.
Понятно. Андрей, вы знаете, я слежу за тем, кого вы защищаете, но просто вы пишете об этом, и в прессе тоже есть. И заметил, что вы часто защищаете бывших следователей или вообще сотрудников правоохранительных органов. И среди ваших известных подзащитных был Михаил Максименко. Это бывший глава Главного управления собственной безопасности СК России. Он был участником такого громкого коррупционного скандала. Был осужден в 2018 году по одному делу с генералами Никандровым и Дрымановым к 13 годам колонии строгого режима. Их всех, сотрудников Следственного комитета, обвиняли в получении взятки от преступного авторитета Шакалова. Макро молодого. И я помню, что когда я была членом ОНК, то мы посещали в Лефортово, в Сурьме, вот всех этих участников этого скандального дела, и много очень общались именно с Михаилом Максименко. Он поражал, это такой очень, я помню, очень красивый такой был человек, которого, видимо, какими-то психотропными препаратами пичкали, потому что он в какой-то момент буквально сошел с ума, и потом его в Бутырку, в психиатрическую больницу положили. Я помню, мы добивались того, чтобы выяснилось, что же это произошло. Ну, как правозащитники пытались что-то понять. Конечно, и адвокаты пытались, ничего понять было невозможно. Вот, и вдруг вот мы... Я узнала, да, и все узнали, что осенью 23-го года уже в колонии для бывших сотрудников Нижегородской области Максименко, Михаил Максименко покончил жизнь самоубийством, да, так писали СМИ. Могли бы вы сказать, что вам об этом известно, и считаете ли вы возможным, что Михаил Максименко мог покончить с собой? Вот у меня даже вот родилась такая версия, что, может быть, его уговаривали пойти на СВО, а он не захотел или, наоборот, хотел. Ну, в общем, какая-то история. Ведь он же воевал в Чечне и был ранен, и, в общем, такой человек с довольно необычной биографией.
Первое, отвечая на вашу реплику, что я часто защищаю бывших следователей, сотрудников правоохранительных органов, но это действительно так. Тут надо пояснить, адвокат защищает тех, кто к нему обращается. Ну, если так вот получается, что ко мне обращаются подобные люди, ну, я не считаю возможным отказывать в защите, если как бы существует обоюдный интерес. Ну, я не только, конечно, бывших сотрудников правоохранительных органов защищаю. Теперь, что касается дела Михаила Ивановича Максименко и ситуации, которые вы сказали, связанные с его самоубийством или вот самоубийством в кавычках. Я не знаю, что там произошло. Я при этом не присутствовал. О том, что произошло, я узнал на следующий день. Мне кажется, утром мне позвонил знакомый и спросил, а ты что-то слышал, что Максименко покончил жизнь самоубийством? Я, честно говоря, был шокирован этим сообщением. Он никогда не производил впечатление человека, склонного к суициду. Никогда он мне не высказывал таких намерений. Я не могу сказать, что после вступления приговора в законную силу мы общались часто, но с периодичностью, наверное, раз в месяц он мне оттуда звонил. И был достаточно позитивно настроен. У него он никогда не жаловался на какие-то проблемы с администрацией колонии, вообще никогда не говорил о каких-то сложностях. Да, у него было не самое хорошее состояние здоровья, связанное с полученными травмами в период работы в правоохранительных органах. Но никогда таких намерений не было, и я, честно говоря, думал, что через какое-то время он освободится и будет нормально, спокойно жить. Что там произошло, я не знаю. Я даже, честно говоря, не знаю, есть ли какое-то уголовное дело или проверка по этому поводу, потому что мне об этом никто ничего не рассказывал, не докладывал, о поручении во всем этом разбираться от его супруги у меня не было. Он, конечно, был сложный человек, человек многогранный, человек разный, многое прошел, многое повидал. Я не скажу, что это тот человек, с которым бы я именно дружил. Ну, мы разные люди с разным жизненным опытом. Но с ним все это случилось, и особенно после приговоров, у него два было приговора, мы с ним много разговаривали, а я был один из немногих людей вообще, с кем он мог разговаривать. Я был тем, с кем он больше всего разговаривал. И это был, как ты смотришь на человека, а он такой прозрачный, как стекло, и вся та шелуха, если она когда-то была, она точно сошла, и он был абсолютно чистый, абсолютно прозрачный, поэтому светлая ему память.
Да, но все-таки странно, почему нигде ни в прессе не проходит какой-то, и вы говорите, что вы не знаете вообще, ведется ли какое-то расследование, как человек погиб в колонии, почему вдруг
не он... Не знаю, очевидно, должна быть проверка, потому что по всякому самоубийству или самоубийству в кавычках проводится проверка, а тем более самоубийству в колонии. Должна быть проверка, но, видите, никакой информации не прослеживается. Я знаю, что его похоронили. Больше, собственно, ничего не знаю. Мне никто не сообщает.
Понятно. То есть семья никак с вами не взаимодействует? И никто вас не просил, чтобы вы занимались вот этим его смертью?
Мы общались с его супругой, но общались больше так вот по-человечески. Супруга очень замечательный человек. Она полностью далека от всей этой правоохранительной системы. Она страшно всегда переживала из-за привлечения его к ответственности. Она его максимально поддерживала. Но сейчас, вот когда сколько мы с ней разговаривали, она была в таком шоковом состоянии. Ну, я как-то не считал для себя возможным сильно затрагивать эту тему. Когда все случилось, я ей позвонил, она мне подтвердила. Ну, больше, по большому счету, она и говорить не могла. Очень ее жалко.
Да, но я думаю, что все-таки это же колония, где сидят бывшие сотрудники, и когда кто-то оттуда выйдет, наверняка какая-то информация станет известной.
Наверняка, я скажу так, ну, как бы о себя, мне не... С учетом того, как мы с ним общались, того, что он мне говорил, я не очень-то верю в версию о самоубийстве. Но, естественно, как юрист, как адвокат, я, не имея доказательств обратного, я не могу как бы вот утверждать ни то, ни другое. Меня там не было. Но он не был похож на человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Я так не считал. У меня были другие ощущения, что он любил жизнь и хотел жить.
Да, но мы будем надеяться, что, конечно, рано или поздно какая-то правда вскроется, и действительно светлая память человеку, потому что мы не говорим, да, там, о виновности или невиновности, но когда человек попадает в места лишения свободы, он все-таки должна система нести за него ответственность, да, это уже другая тема, но тем не менее. Андрей, у меня такой вопрос. Ты защищаешь не только следователей, но и адвокатов, конечно, реже. И вот самое известное дело, оно тоже произошло осенью, когда были арестованы адвокаты, которые в разное время, и в настоящее, и в прошлом, защищали политика Алексея Навального. И, в частности, ты стал адвокатом Вадима Кобзева. Я напомню, что они трое адвокатов, Вадим Кобзев, Алексей Липсер и Игорь Сергунин, которые под арестом, они обвиняются в участии в экстремистском сообществе. Обвинения тяжелые, конечно. Адвокатам заблокировали банковские счета, включили их в список, да, Росфинмониторинга, куда попадают люди, осужденные или обвиненные в экстремизме или терроризме. Меры пресечения, суды по мере пресечения, по продлениям проходят в закрытом режиме, насколько я знаю. Пока идут стадии следствия, и я понимаю, что ты и твои коллеги, которые защищают, да, этих людей, вы дали подписку о неразглашении, поэтому я про дело не буду спрашивать. А можешь просто рассказать, как вообще они держатся? Вот Вадим, Алексей Липцер, Игорь Сергунин. Вообще, какое впечатление вот этот кейс, этот арест произвел на ваше адвокатское сообщество?
Впечатление достаточно тяжелое и достаточно угнетающее. Тут необходимо пояснить, вот вы говорили про обращение бывших сотрудников правоохранительных органов. Но на самом деле обращаются за помощью, и ты приходишь на помощь к людям, которых ты знал. Вот Вадима Кобзева я знаю лет, наверное, 15, если не больше. У нас были товарищеские отношения. Мы когда-то... Он выходец из следствия прокуратуры, когда-то был моим подчиненным. Раньше меня он ушел в адвокатуру, был прекрасным и есть. Он замечательный, сильный, порядочный адвокат. И мы всегда поддерживали отношения. Я не скажу, что мы прямо вот близко дружили, жили. Ну, так бывает, да, что жизнь разбрасывает не специально, да, ты как-то вот расходишься. Но все реже-реже взрослые люди имеют возможность общаться. Но всегда, когда мы виделись, мы общались тепло, нам есть что вспомнить. Мы многое прожили вместе, многое прошли. И когда вот эта история с Вадимом случилась, у него много товарищей, и мы все решили, что ну, мы не можем оставить Вадима в беде. Хотя нужно сказать, что никогда защита по подобным экстремистским составам не была моей специализацией. У меня были кое-какие подобные дела, но я не скажу, что я постоянно занимался такой защитой. Да, действительно, там обвинение в тяжком преступлении, с нас взята подписка, поэтому, с вашего позволения, не буду, в том числе и соображений собственной безопасности, комментировать непосредственно обстоятельства дела. Скажу лишь, что мне эти обвинения кажутся надуманными, мне они кажутся странными. Полагаю, что Вадим и все другие адвокаты, которые привлечены к ответственности по этому делу, выполняли свою адвокатскую работу. И преследование, конечно, связано и с попранием адвокатской тайны, которая вообще должна быть незыблема. И никакого экстремизма я, честно говоря, там вот так и не могу усмотреть, хотя я как бы пристально пытаюсь во всю эту историю вникать. Держится Вадим достойно, как и все другие адвокаты. К сожалению, он содержится под стражей. Сроки содержания под стражей продлеваются. Мы обжалуем эти судебные решения вышестоящей судебной инстанции, но ответ нам такой, что вот они должны продолжать сидеть, и при этом никто как бы толком не объясняет, почему они должны продолжать сидеть, в особенности, да, не только с учетом необоснованности, по моему мнению, обвинений, но и с учетом всех данных о личности Вадима. У него вообще-то он многодетный отец, он глава семьи, которую он должен содержать, он никогда не привлекался к ответственности, он достаточно заслуженный и в правоохранительных органах, и в нашем адвокатском сообществе человек. За него, вплоть до того, что за него поручилась лично президент Федеральной палаты адвокатов, а это как бы о многом говорит. Не за всякого адвоката так будут поручаться. Поэтому держится мужественно. Ну, как бы никаких таких жалоб, что они сдадутся, они не предъявляют, намерены защищаться всеми доступными законными способами. И именно этим мы и будем заниматься. Да, и Вадим всегда говорил, он всегда стоял на позиции, что он не политик, не политический деятель, не политический активист. Он просто хорошо выполнял свою работу, защищая одного из самых известных политиков России. К сожалению, за это, по моему мнению, он и пострадал.
Андрей, а вот я хотела спросить вообще про то, как в последние годы ужесточаются сроки практически по всем категориям дел, не только политическим, но и по делам экономическим. Мы видим, что вообще условные сроки редко дают, оправдательных приговоров практически не бывает, там какие-то нулевые, да, проценты этих приговоров. И дают, как правило, судьи или выше среднего, или даже максимальный срок, и это касается и того, что к экономическим преступлениям обязательно прибавляют вот эту 210-ю статью организации преступного сообщества. Ну, не обязательно, но часто, да. Теперь еще мы каждый день привыкаем к новому, да, такому, ну, что ли, я не знаю, приговору. Это заочный приговор людям дают, людям, которые не находятся в России. Это максимальные сроки. И вот как вы объясните, почему судьи действительно стали давать такие жесткие приговоры? Есть такая в праве, есть такая категория, ну, в общем, такое понятие, как экономия уголовной репрессии. Почему они вообще об этом забыли, судьи? Почему они столь жестоки к подсудимым?
Я думаю, что здесь есть два объяснения. Первое объяснение чисто математическое, и оно связано с тем, что относительно недавно были введены изменения в уголовное законодательство. Помните все эти изменения о пересчете сроков содержания под стражей до вступления приговора в законную силу. Ну, например, по делу о тяжком преступлении день содержания под стражей засчитывается за 1.5 дня лишения свободы. Вот если вернуться назад, то мы увидим, что сроки в результате этого того наказания, которое необходимо отбывать людям, они формально не изменились. Ну, то есть раньше давали, например, 4 года. Сейчас вот появилась мода давать за то же преступление, допустим, 6 лет лишения свободы. А связано это, видимо, с тем, с какой-то негласной установкой, я так предполагаю, что люди не должны выходить на свободу из зала суда. И поэтому просто вот тот пересчет, который законодатель произвел, судьи, они и прибавляют к назначенным срокам, ну, чтобы люди не выходили. И назначают вот такие наказания. Ну, действительно, если раньше, допустим, за мошенничество в особо крупных размерах наказание в 5 лет лишения свободы считалось крайне жестоким, то сейчас сплошь и рядом мы наблюдаем наказание по 8, по 9 лет лишения свободы. Вот это как раз, мне кажется, связано с такой математикой. Это первое, это математический момент. Но он, математический момент, он всегда связан с моментом общим. Я много думал по этому поводу, и мне кажется, что, к сожалению, наши судьи не чувствуют себя такой самостоятельной ветвью власти, а ощущают, что они продолжение единой системы единоначалия. Если в рамках этой единой системы единоначалия государство приняло решение, что кто-то виноват, то судья с этим решением всегда соглашается. А в системе, где работает настоящее разделение властей, существует состязательность между этими ветвями власти, и каждая ветвь власти ощущает, что она самостоятельна. А вот у нас получается так, что если оперативник, следователь, прокурор, представители стороны обвинения, кстати, от имени государства решили выдвинуть человеку обвинение, то суд, который ощущает себя тоже на стороне государства и только на стороне государства, он это обвинение всегда принимает решение затвердить. Это, на мой взгляд, абсолютно неправильно, но вот так у нас сложилось.
А у меня такой вопрос, Андрей. Вот ты работаешь адвокатом уже 10 лет, да?
Ну, чуть-чуть поменьше.
Ну, да, почти. А вот за это время, что ты защищаешь людей и бывших сотрудников, и вот адвокатов, и людей из бизнеса, у тебя не возникало желания такого вот все бросить и заняться какой-то другой сферой деятельности? Я к тому, что не опускались ли руки и не опускаются ли они? Ведь ощущение, что вот сегодня адвокат в процессе, какой бы он ни был крутой, талантливый, умный, и как бы он ни превосходил, да, по уровню профессионализма судью и прокурора, он все равно остается, как кажется, таким вот предметом интерьера, потому что в итоге, да, в итоговом решении доводы защиты, ее доказательства, ее наработки, они как бы игнорируются, признаются там необоснованными и так далее и тому подобными. Ну, то есть, что, в принципе, вот мне многие адвокаты говорят, что мы уже ничего не решаем. Я уже не говорю о том, что ваша профессия, она стала такой несколько чувствительной, как у ученых, да, что вас уже легко, если вы мешаете, можно вас нейтрализовать путем посадки тоже. Вот. А вот как у тебя возникали какие-то выгорания, так скажем, за эти 10 лет?
Это хороший вопрос, и я тоже об этом думаю. Особенно я об этом начинаю думать, когда получаю какой-то плохой результат. Вот ты приходишь домой или, не знаю, не домой, бредешь домой после этого суда и думаешь, я выложился здесь на 100, на 110%, я показывал все, что я могу, я старался. Конечно, ты анализируешь каждый процесс и думаешь, тут можно было что-то улучшить, но в целом мне обычно не бывает такого, что я стыжусь за свою работу, что я бездельничал, что я был равнодушным, что я вот что-то явно прямо упустил. И в такие моменты ты думаешь, сколько можно, надоело. Но на следующее утро ты встаешь, а у тебя еще за твоей спиной еще такие же люди, которые, несмотря вот на то, что на все то, что происходит, они в тебе нуждаются, и ты думаешь, ну а кто, если не я? И поэтому адвокат в России сейчас — это тяжелая профессия. Это профессия такая, связанная с постоянным ощущением того, что ты не очень нужен. Ну, конечно, любому юристу хочется побеждать. Когда ты говоришь очевидные вещи, и ты не побеждаешь, ты думаешь, ну вот как бы это все неправильно и нечестно, я не хочу заниматься этой профессией. Но я люблю эту профессию. Я считаю, что несмотря на все то, что происходит, я нужен тем людям, которые ко мне обращаются. Я буду, что бы ни было, я буду работать в этой профессии. Мне кажется, я для нее рожден. И хочу сказать, что да, куча всякой несправедливости, с которой мы сталкиваемся. Прокуроры часто не готовы к процессам, читают по бумажке какие-то банальности, которые вообще не имеют отношения к конкретному делу. Да, судьи нас не слышат, но даже в этой ситуации бывает такое, что российские адвокаты ловят рыбу в том пруду, в который рыбу вообще никто не запускал, и ловят ее не удочкой, которую нам просто не выдали, а зубами. Я надеюсь, что когда-то будут те времена, когда у всех будут одинаковые удочки, и вот тогда как бы нам будет гораздо легче и приятнее работать. Но эмоционального выгорания у меня нет, потому что банально я очень люблю эту работу, и я без нее не могу. Я думал о том, что вот чем бы я еще хотел заниматься, я не хочу больше ничем заниматься, я ощущаю себя адвокатом-адвокатом.
Андрей, а я еще последний хотела, что у вас спросить. Я заметила, что вы в Фейсбуке, но я должна сказать, что Фейсбук — это запрещенная практически в России социальная сеть, потому что она является частью компании Мета, которая запрещена на территории России и признана экстремистской. Так вот, вы в Фейсбуке пишете часто тексты, такие необычные, не всегда адвокатские, скорее похожие на прозу. Да? Такое ощущение, что вы пишете какую-то книгу и выкладываете кусочки из этой книги. Это история про людей и не всегда связанных с адвокатской профессией. Вот скажите, вы действительно пишете книгу? Может быть, это такой способ как бы, да, пережить вот то, что вы сказали, не выгорание, но вот ощущение, иногда бывает ощущение тоски, что ты стараешься и не удается что-то сделать, чего бы ты хотел. Что это за текст?
Зоя, ну, во-первых, у меня есть уже две книги, которые составлены из таких вот коротких рассказов историй. Это не всегда история, основанная на реальных событиях, но всегда истории из каких-то моих эмоций, из моих ощущений, моего отношения к тому, что происходит. Я не профессиональный писатель, не живу писательством, точно не зарабатываю писательством и, честно говоря, не ощущаю себя писателем. Я люблю хорошую литературу, но к своему литературному таланту я отношусь достаточно скептически. Но когда-то, еще давным-давно, ну, точно больше 10 лет назад, когда были у меня в жизни те самые, ну, совсем непростые времена, о которых рассказывала Вера, мне нужно было свои эмоции куда-то девать. И я периодически чего-то пописывал. Какие-то воспоминания, какие-то рассказы. Потом все больше и больше в этих историях было художественной выдумки, какой-то метафоры. И вот так вот стал выкладывать в социальные сети. Ну, людям стало нравиться. Ну, я, конечно, как и любой другой человек, падок на социальное одобрение. Но если людям нравится, значит, надо как-то это все продолжать. Я не скажу, что я сейчас постоянно что-то пишу, но и пишу, конечно, не профессионально, потому что профессиональный писатель должен работать с текстами. Он вот и должен постоянно работать именно писателем. Я так не делаю. Я получил какую-то эмоцию. В основном, конечно, из из различных дел, из различных ситуаций, с которыми я сталкиваюсь в своей настоящей профессии адвоката. И эту эмоцию я положил на бумагу. Некоторые тексты действительно выкладываю в социальные сети. Вот, собственно, и все. Ну, для меня это такое хобби.
Но вы сказали, что вы написали несколько книг. Эти книги опубликованы?
Они опубликованы, они есть. Ну, вряд ли сейчас книги пользуются какой-то прям такой великой популярностью, но книги есть, да.
А, ну, значит, будем их искать. Спасибо большое. А вы слушали подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с Андреем Гривцовым, с адвокатом, в прошлом следователем, а теперь еще и писателем. Я, например, узнала, что книги даже у Андрея вышли, и будут теперь их искать. А, но мы говорили о том, каково быть сегодня адвокатом, и вообще есть ли какой-то смысл в этой профессии. И Андрей, мне кажется, нас очень порадовал в том, что он любит свою профессию, будет продолжать ей заниматься. Мне очень понравилась вот эта метафора про пруд, да, которым вы пытаетесь пробить, да, этот пруд без всяких удочек. Ну что ж, будем надеяться, что когда-нибудь наступят такие времена, когда действительно адвокатов будут слушать в судах. А вы слушайте наш подкаст на Ютубе, в Apple Podcast, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, Андрей, и всем пока! Thank you.